Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья, Теос Медиа снова с вами. Как нехватка родительского внимания в детстве влияет на взрослую жизнь, чем можно помочь себе сейчас компенсировать эту недостачу в прошлом. Сегодня мы об этом будем говорить с нашим замечательным психологом Кристиной Чистяковой, которой я говорю категорическое «Здравствуйте».
Привет-привет.
Хоть и пожаловалась, что у тебя нет сегодня харизмы, и ты категорически уставший, я тоже не переживаю, я весь из себя больной, немощный и вообще готов. Хотелось бы мне сейчас лечь после и уснуть до завтрашнего утра, если честно, прямо сейчас проспаться и уже проснуться здоровым. Но вот мы с тобой такие нехаризматичные и немощные будем сегодня вести эфир на такую важную и очень трогательную тему, как нехватка родительского внимания. Надеюсь, у нас получится, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, ну и, конечно, комментируйте нашу трансляцию. У меня к тебе первый вопрос. Про себя, естественно, любимого. Я очень любил и люблю своих родителей. Ну, их нет уже в живых, да? Но, тем не менее, любил и люблю. Больше пап, чем маму, как мне кажется. Ну, то есть у меня с папой такие какие-то очень были такие трогательные отношения всегда, как мне казалось, больше, чем с мамой. Более близкие, чем отношения, чем с мамой. Я всегда был очень сильно независимым человеком. Как ты помнишь, я тебе рассказывал, 6 класс, я полностью практически весь прогулял, и родители об этом узнали только в мае месяце, что я, оказывается, с октября не хожу в школу. Хотя закончил класс этот лучше, чем все остальные мои одноклассники. При этом мои родители очень мало знали о моей личной жизни. Они мало что мне запрещали. Мало вникали и вторгались в мою личную жизнь. Но при этом я не считаю, что я был обделён их вниманием. А я был обделён их вниманием?
Я не знаю. А как тогда ты понимал, что они уделяют тебе внимание? Через что?
Да я как-то, знаешь, в том-то и дело, что я вот сейчас даже... Я не пытаюсь их защитить на самом-то деле. Да, я вот все годы, что я веду проект «Формула семьи», когда дело касается родителей... Я пытаюсь об этом думать, я точно их не защищаю перед самим собой, я не пытаюсь их идеализировать перед самим собой. У них было массу недостатков, и у папы, и у мамы. В прямом эфире об этом говорить не буду, но они были, и некоторые из них были очень травматичными для меня, когда я что-то узнал про папу, там, да, нелицеприятные вещи. Я не могу сказать, что их внимание было для меня мало. Знаешь, пожалуй, когда родился мой старший сын, и мы с папой начали быть друзьями уже, то есть наши отношения перешли в другую фазу, вдруг ни с того и ни с сего, мы стали с ним друзьями, и спустя там несколько лет, 2-3 года, 4 года он умер, вот тогда, я сейчас думаю, я воспринимал это как предательство с его стороны. Он ушел от меня, да, но как бы, когда я не готов был к этому, это было... Но если говорить все-таки о вот том подростковом возрасте, я не считаю, что я был обделен вниманием.
Знаешь, я тебе могу ответить на этот вопрос. Наверное, тоже тогда таким примером интересным, да? Существует такой, ну, такая психологическая методика, да, такой психологический метод, как называется, он символ драмы. И вот не психодрама, а символ драмы, да, где на образах тех или иных, как бы, да, образах с человеком ведут терапию по поводу его состояния. Так вот, смотри, существует такое, там есть такой как бы образ, такой символ, как мотив, называется такой мотив, как луг. Да? Луг, который, в принципе, является зоной комфорта и покоя человеческой души, отвечает за сферу покоя человеческой души. Так вот, каждый раз, когда я погружаю в этот луг, да, своих клиентов, он разный. Но все они свято считают, что это есть луг, покой, понимаешь? Но существует эталон, ну, покоя. И его знает, ну, любой как бы психолог, который работает по символ-драме, скажем так, да, как должен выглядеть луг, где действительно человек находится в истинном глубоком покое. Понимаешь? Так вот так же самое с вниманием. понимаешь? А вполне возможно, что то внимание, которое ты получал от родителей, ты воспринимаешь как достаточно внимания. Но по факту это было не внимание с экстремом, понимаешь? Вот в чем вопрос. То есть мы подстраиваемся под наших родителей всегда. Я это все время говорю, что ребенок подстраивается под родителей и всегда работает на оправдание. Так заложено это инстинкт самосохранения. Ребенку очень важно получать любовь родителей, и тогда он будет делать все возможное, чтобы его только любили, потому что иначе он просто не выживет. Без своего взрослого он не выживет. Да? И тогда, когда ты вырастаешь, ну, ребенок вырастает, он понимает, да, что в какой-то момент он понимает, что или не понимает, как ты, например, да, что то внимание, которое родители уделяли, на самом деле, да, это не, ну, это может быть про внимание материальное, скажем так, да, то есть тебе, ну, давали достаточно денег. Может быть, удовлетворяли твои какие-то бытовые и физиологические потребности, там даже, может быть, какие-то потребности, которые, ну, как-то влияли на твою самооценку. Покупали, например, предположим, какие-нибудь приколюшки, которых ни у кого не было, да. Но вопрос, но мы же с тобой будем сегодня разговаривать не про все вот эти внимание, а про внимание, которое эмоциональное. То есть как наши родители относились к нашим желаниям, внутренним, как бы к нашим чувствам. Да? Вот в первую очередь, как родители относились к нашим детским чувствам и к детским ощущениям этого мира.
У меня есть несколько комментариев, может быть, не очень приятных тебе в какой-то степени, да? Во-первых, мне кажется, что ты или там психологи в лице тебя слишком много на себя берут, определяя эталон нормального внимания. Ты говоришь, есть эталон. Кто ты такая, мне хочется спросить, чтобы определять эталон внимания ко мне? Ну, ты понимаешь, что я сейчас как бы не грублю тебя, да? А, ну, то есть это я должен определять, а не ты. И все остальные психологи, достаточно мне внимания было уделено родителям или недостаточно? Разве нет? Это первая часть вопроса.
Смотри, к нам приходят обычно люди, у которых что-то не в порядке, да, и поэтому, то есть люди, у которых все хорошо, с вниманием родительским ко мне не приду, да, и тогда это, во-вторых, естественно, и я клиент. И если человек не чешет в том месте, где у него не чешется, то я не чешу, я не полезу тогда, и, конечно, не буду навязывать какой-то эталон внимания и показывать что-либо клиенту без его запроса на то. А если клиент говорит, например, что по какой-то причине, например, да, я не умею демонстрировать свои чувства, потому что если я проявляю свои чувства, значит, я проявляю слабость, то тогда я буду копать в этой стороне, потому что человек пришел ко мне с запросом. И если я выйду на то, что ему в свое время из-за того, что родители недостаточно уделяли внимания к его чувствам, у него сформировалась такая защитная реакция, то я буду это показывать ему, чтобы он мог это осознать и изменить то, что у него вот здесь деструктивное, то, что ему мешает жить в взрослой жизни.
Вопрос
Но
такой.
Если он меня об этом не попросит, то, естественно, я к нему не полезу. Да.
Вопрос такой. Фраза, что мне родители оказывали недостаточно внимания, это претензия? Или что? Ну, допустим, смотри.
Нет, это ни в коем случае
подожди,
не
подожди,
претензия.
Подожди, Кристина, смотри. Допустим, я там в себе фиксирую, ну, я не умею свои чувства проявлять. Ну, честно, да, я не умею выражать свои... Это про меня. Я не умею выражать свои чувства. Я не умею их проявлять. Мне бывает страшно, стыдно, я не понимаю, как это делать. И прочее, прочее. Ну, окей, допустим, это связано с тем, что мои родители ко мне оказывали мало внимания. Но у меня-то нет к ним претензий, тем не менее.
Так, Влад, конечно, у тебя не будет к ним претензий. У меня тоже не было очень долго претензий к моему отцу, который все мое детство, ну, мое детство ассоциируется со словом «работа» и «лопата». И я очень долго благодарила своего отца.
Я уже слышу претензии в его адрес.
Понимаешь, да?
Я уже слышу претензии в его адрес.
потому что я сейчас осознаю это, да, что в моем детстве не должно быть лопаты, не должно было быть только лопаты и только работы, понимаешь? А сейчас мне пришлось очень долго работать в терапии, чтобы я разрешила себе отдыхать. У меня была зависимость, трудоголизм называется, да? И я сейчас учусь по-другому относиться к себе. Скажи мне, пожалуйста, спроси у меня, люблю ли я своего отца меньше? Нет. Я искренне, нежно и трепетно люблю своего папу.
Но у тебя есть к нему претензии.
Но у меня есть претензии к его воспитанию. Но я не могу ему, я его ни в коей мере не обвиняю, потому что ему нечего было. Он дал мне то, что мог дать, понимаешь? Он сам так был научен. Он точно так же был научен когда-то своими родителями. А его родители были научены его родителями. Потому что у меня крестьянская рабочая семья, где не потопаешь, не полопаешь, понимаешь? И где для того, чтобы быть счастливым, нужно много работать, понимаешь? Скажи мне, хотел ли мой отец мне плохого чего-то? Нет. Он хотел, чтобы я была счастливым человеком. А в его картине мира счастливый человек с лопатой, понимаешь, в руках.
Мы все-таки поругаемся с тобой сегодня в эфире, прямо точно, совершенно.
Нечего было об этом говорить до эфира.
Так нет, мы же с тобой такую тему подняли, да? Опять же, да, как у нас сегодняшний эфир называется, я уже даже забыл, потому что отвлекся на все эти истории взрослой жизни, обделенных вниманием людей, да? Смотри, я правда благодарен своему отцу и маме.
Я благодарна своему отцу и маме.
Не, подожди. Ну, допустим, у меня были ситуации, я про них рассказывал в других эфирах прямых «Формулы семьи». Когда в 9 классе у меня, допустим, мама случайно в кармане нашла презервативы, да? Она не стала мне устраивать истерику и что-то еще. Она спросила, это твои? Я говорю, да, это мои презервативы. А знаешь, что сказала? Молодец, что пользуешься. Да, молодец, что пользуешься. Это была дословно. Цитата, да. Молодец, что пользуешься. Так она и сказала. Когда мама узнала, что у меня в 16 лет были отношения с дочерью ее коллеги, которая была меня старше на 12 лет. На 12 лет меня старше была, да? Дочь ее коллеги. Она спросила, а узнала она об этом почему? Потому что мама... Ну, вот, собственно, вот этой девушке, она нас застукала и позвонила моей маме. А мы жили в соседних подъездах. Мама спросила, это правда? Я говорю, да. У вас серьезно? Я говорю, да. Точно серьезно? Я говорю, да. Все. Понимаешь? Все. Ни критики, ни претензий, ничего. Когда меня поймали там на курение, тоже друзья нашей семьи, вернее, я еще не курил, я попробовал просто покурить тогда. Это мне было там, не знаю, сколько лет, 10, 11, 12, я не помню. И настучали моим родителям, тогда бабушка у нас жила еще, ты куришь? Я говорю, ну я попробовал. Понравилось? Я говорю, ну как-то не особо. Тоже, знаешь, не было ни критики, ни претензий ко мне, ничего. Это же так классно.
Подожди, почему ты решил, что родительское внимание – это всегда критика и претензия?
Нет, я к тому, что говорю, что для меня...
Тебя не ругали, но на тебя обращали внимание. Понимаешь, тебя не ругали, но на тебя обращали внимание. Интересовались, откуда твои презервативы, как у тебя с девушкой, да? То есть внимание определенное к тебе было, да? Другое, и причем самое, что интересное, Влад, как бы это ни звучало, они учитывали твои чувства. Вот если бы они сказали под замок, и никаких больше отношений с этой девушкой, да? Если бы тебе сказали, что еще раз там презервативы увидим, и трындец тебе будет полный, да? Вот это про невнимание, понимаешь? Дело в том, что внимание – это как раз-то и есть, когда человек, ну, интересуется чувствами, когда взрослый интересуется чувствами ребенка.
Я об этом тебе сейчас и говорю, что у меня было все хорошо, как мне кажется, у меня было все хорошо с этим.
Так почему ты тогда мне пытаешься... Зачем ты тогда вообще про себя сейчас говоришь, если у тебя все в порядке со вниманием? Понимаешь? Я говорю не про то невнимание... Вернее, мы собираемся с тобой разговаривать уже пол эфира о том, что есть другое невнимание, понимаешь? Невнимание – это когда как раз-то взрослый живет со своими... Ну, взрослый не слышит ребенка и не видит его эмоциональное состояние в первую очередь, да? Или еще хуже, а так всегда и бывает, в принципе, да, запрещает ребенку испытывать те чувства, которые в нем рождаются. Вот это невнимание. Про это невнимание мы будем сегодня говорить.
Вот. Хорошо, друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Пожалуйста, комментируйте нашу трансляцию. И, собственно говоря, мы ждем ваши комментарии, вашу личную боль, если она у вас есть по этому поводу. Пожалуйста, пишите в комментариях, и мы ее обсудим. Помните, что у нас есть две ссылки в описании. Первая ссылка – это ссылка финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Он существует только благодаря тому, что вы его поддерживаете. А вторая ссылка – это ссылка для того, чтобы вы могли зарегистрироваться и пройти две полностью бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно на любую тему. Поехали дальше.
Вот, понимаешь, самое главное, что вот эти детские установки, которые нам когда-то в детстве навязали родители, но я буду говорить такое слово, навязали, понимаешь, да, неосознанно, да, не специально, да, не хотели, да, хотели только хорошего нам, но тем не менее, получилось то, что получилось, да, они нам не дают во взрослой жизни сделать оптимальный выбор, вот тот оптимальный выбор, который... соответствует реальности здесь и сейчас, да? И опять же, мы не можем это не коснуться вот такой темы, откуда у нас вообще в России столько невнимания к эмоциональной сфере жизни человека. Столько невнимания.
Почему в России? Почему в России они...
Я сейчас говорю именно про Россию, да? Потому что, Влад, у нас настолько тяжелая история, и мы, к сожалению, еще потомки этой истории, которой всего лишь прошло 2-3 поколения. Понимаешь, мы потомки этой истории, мы разгребаем это все еще до сих пор. Да? Это не прошло еще там поколений 5-10, да. А у нас настолько тяжелая история, что ты прекрасно понимаешь, что в Великую Отечественную войну ни мама физически, ну как, она не могла дать: сыночка мой, что ты сейчас чувствуешь, да? А ты вот это чувствуешь, как бы, да какое там прочувство, там ребенка нужно было сохранить живым. Все, что должно было накормить, напоить, одеть и приказать ему, чтобы он беспрекословно слушался, потому что это, если он будет не слушаться, опасно. Опасно для его жизни, да? И вот именно вот оттуда вот эта эмоциональная такая, знаешь, холодность возникла, эмоциональная холодность из поколения в поколение. Да? Но самое-то главное, что на тот момент, в ту ситуацию, она была абсолютно оправдана, понимаешь? Она была оправдана вот исторически. Да? Сколько поколений прошло, а роды, я не знаю, как правильно это ударение ставить, как бы, но родовые системы наших людей работают все так же. Да?
Семейная, да? Мне не нравится слово род, да? Семейная система.
Да. Семейные системы, как бы, да, работают еще все в режиме войны до сих пор. Понимаешь, ну, если на то уже идти, да, то ты же сам понимаешь, что если семейные системы страны работают в режиме войны, то в конце рано или поздно война случится.
Давай не будем сейчас сказать, негатива. Касса, смотри, допустим, вот сейчас ты знаешь, моя жена находится в Италии, да, ну вот, по учебе. Но, и почему я об этом вспомнил? Я не то чтобы хвастаюсь, друзья. Поверьте, мы год целый собирали деньги на эту поездку, чтобы она туда поехала, откладывали. Но смотри, я вспомнил об этом, об Италии, не в контексте моей жены даже, а в контексте, опять же, Великой Отечественной и ковида. И ковида. Вот Италия тоже воевала в Великую Отечественную войну. И немало пострадала, да? Ну, немало. Я не знаю, там в процентном соотношении больше или меньше, чем Советский Союз, это не важно совершенно, но она тоже была там, да? Ну вот, и тем не менее, их эмоциональность, их вовлеченность в жизнь друг друга, она настолько сильная, и почему я вспомнил, опять же, про ковид и про Италию, что мы все знаем, что Италия была одной из самых, в процентном соотношении, самых сильно пострадавших стран из-за ковида. Именно потому, что у них настолько сильная вовлеченность в жизнь друг друга, что они постоянно общаются, вот собираются с семьями, соседями, семьями друг с другом. И вот они этот вирус передавали друг другу. Ну, в общем, короче, из-за этого там все очень было плохо и печально с этим, да, в Италии. Ну, вот тебе, пожалуйста. То есть почему-то на них На них не повлияла Великая Отечественная война так сильно, как на...
Это как один только симптом. А у нас что были? И репрессии, когда нельзя было вообще друг другу душу открывать. Откроешь душу, тебя придут постучаться и на черном воронке увезут, понимаешь? То есть у нас же это вообще из поколения в поколение, ну как бы у нас история наша жизненная, тем не менее, такова, понимаешь? Но и вообще менталитет русских людей, ты знаешь, с одной стороны, мы открываем широко душу, и нас считают очень гостеприимными, очень классными, такими, знаешь, открытыми людьми, да, но при этом, да, почему-то при этом, да, сами про себя, про свои чувства мы говорить не умеем. Вот сами про себя, про свои чувства мы говорить не умеем, да, потому что как будто бы мы же всегда ждем, что у нас спросят про это, или догадаются, или узнают. У нас нет вот этого, ну, культуры донесения своих потребностей, культуры донесения своих желаний, да, по-взрослому, по-взрослому. Понимаешь, как только у нас касается эмоциональной сферы, да, это вот просто, знаешь, это, ну, это я говорю из опыта своих собственных клиентов, да, первое, с чем я сталкиваюсь, это с тем, что мне приходится каждый раз отдавать ответственность клиенту, да, за то, чтобы он сам говорил, что он чувствует и что ему нужно, понимаешь, и высказывал свои потребности. Да. Потому что как будто бы должны догадаться об этом. Как будто бы у нас некрасиво говорить о своих желаниях, о своих чувствах. Как будто бы это неприлично, понимаешь, Влад? Вот в нашем, у нас, у россиян, как будто бы говорить о том, что я хочу, это неприлично.
Ну, тут я согласен. Я согласен с тем, что выражать свои чувства и желания, я сейчас даже говорю, наверное, больше о семейных отношениях. Выражать свои желания и чувства, это как-то стрёмно. Немножко стрёмно. Ты это можешь сделать в компании друзей.
У нас не стрёмно терпеть.
Ты да, это можешь сделать в компании друзей, да. А в семье... Сказать своей, допустим, жене, мне сказать своей жене, я хочу того-то и того-то, и не хочу того-то и того-то, это тяжело мне самому, и, наверное, и ей тяжело это воспринимать, как мне кажется иногда. Я надеюсь, она сейчас не слушает нашу передачу, потому что как-то мне кажется, что даже вот как... В принципе, что у нас желания могут не совпадать, это такая очень, ну, стрёмная ситуация для нас.
Да.
Я хочу того-то, а я этого не хочу. И как будто бы это уже все пипец, ну, вообще, ну, конец отношений. Тупик. Тупик, да, хотя это на самом деле нормальная ситуация абсолютно. Ну да, ты хочешь того-то, а я хочу того-то. Это же нормально на самом деле. Но нами это воспринимается
как
сложность какая-то.
Да, перебью тебя, извини, да, скажи мне, пожалуйста, а насколько ты можешь представить такую себе ситуацию, вот в твоей семье, давай, или я, например, в своей семье, да, у меня тоже до сих пор как бы с этим проблемы, скажем так, да, ну вот, например, пришла твоя жена очень грустная откуда-то, да, грустная, вот она прям грустная-грустная, она пришла и грустит. А у тебя в этот момент отличное настроение, просто вот шикарное настроение. Скажи, насколько ты можешь себе позволить остаться в этом настроении, если твоя жена будет грустить?
Это очень крутой вопрос.
Крутой вопрос. Крутой вопрос, понимаешь, Влад?
Мне будет некомфортно оставаться в своем хорошем настроении.
Да, Влад, понимаешь? Понимаешь, в чем дело? А по факту ведь твоя жена достаточно взрослый, самостоятельный человек, и она способна со своей грустью, в принципе, как бы, да, ну, справляться сама. И если она просит у тебя поддержки, да, то не обязательно грустить вместе с ней, да. И ты знаешь, я когда вот разглядывала в себе вот это, да, я пришла к очень интересному заключению, да, что когда мне нужна поддержка в грусти, да, хотя, знаешь, есть такое, плачьте с плачущими, да, грустите с грустящими, да, но вопрос в том, что когда мне поддержка нужна, я вот меньше всего хочу, чтобы человек в этот момент сливался с моими чувствами, меньше всего хочу, чтобы он сливался с моими чувствами. Мне бы было бы гораздо проще, если бы он принял мои слезы, принял и утешил меня в моих слезах, но При этом не обязательно, чтобы он плакал сам, понимаешь? Мне нужно, чтобы он принял мои слезы, да. И если у него при этом хорошее настроение, и только за, да?
Слушай, мне, знаешь, а мне, допустим, я последние несколько дней плачу очень много почему-то. Но, во-первых, я там новый сериальчик смотрю, который каждая серия грустная серия, я там слезки пускаю периодически. Но по поводу этого сериальчика, а вчера еще мне было что-то грустно без моего папы, вдруг ни с того ни с сего. Ну вот, которого нет в живых уже очень давно, почти 19 лет уже его нет в живых. Но мне стало грустно, я плакал тоже. И ты знаешь, мне бы не хотелось, чтобы меня вообще кто-то поддерживал. Мне нужно в этот момент остаться как бы один на один со своими чувствами. Мне
это
поддержка твое. Не нужна. Мне не нужно это поглаживание. Я хочу остаться один на один. Зачем мне вот это все? Это мои чувства, мои переживания, моя боль. И вот я с ней хочу побыть один на один с этой болью.
Да, и это твоя потребность, понимаешь? А я, например, злиться начинаю, когда человек рядом со мной начинает чувствовать, ну, если я, например, грущу, человек пришел и тоже начинает грустить. Я начинаю сначала себя завиновать, потом начинаю злиться на этого человека, что какого фига я из-за тебя себя виновачу, да? Потому что ты же, ну, ты же слился с моими чувствами. В общем, детский сад, да, инфантильные такие достаточно позиции, хотя, в принципе, слава богу, я их оттормаживаю, ну, в себе как бы и вижу, потому что это уже большой прогресс, когда ты можешь осознавать, что с тобой происходит благодаря твоим детским установкам, да. Понимаешь, и если мы можем понимать, да, что, ну, например, как бы в детстве ребенка привлекали к скандалам к родительским, или, например, привлекали к гриванию к родительскому, вот папа с мамой поругались, мама такая: доченька, пойди, обними меня, полежи со мной, ты одна моя отрада, вот только ради тебя я живу, да, вот доченька, да, и доченьке, хочешь не хочешь, приходилось улыбаться, как бы, и жалеть маму, и делать, то есть жалеть маму, да, то есть сливаться с ее чувствами, участвовать в ее взрослой жизни, да, и тогда, если ты, например, потом понимаешь, что приходит твой муж с работы недовольный, и ты превращаешься немножко в ту маленькую девочку, которая жалеет маму, ну, в лице мужа уже теперь, да, то это можно оттормозить и сказать: подожди, зачем я это делаю? Зачем я это делаю? Мои чувства — это мои чувства, его чувства — это его чувства. Мы два взрослых человека. Потому что неминуемо это приведет, понимаешь, вот это слияние, оно неминуемо ведет к конфликтам. Потому что человек, его как бы, ну, понимаешь, он крутит свою пластинку, он начинает крутить свою пластинку, а муж, он не мама. И ему, ты абсолютно правильно заметил, а мне не надо, чтобы ты сейчас сливалась со мной со своими чувствами, мне нужно вообще оставить меня, пожалуйста, в покое, я поплачу, и через 15 минут вернусь. И тут выходит маленькая разъяренная девочка. В смысле, я тут тебя жалею, а ты меня не благодаришь, я не твой свет в оконце? Это как это вообще, да? Я же должна быть твоя единственная незаменимая подушка, да? Я же такая была для мамы. И тут скандал, понимаешь? Если не осознавать, что тобой управляют какие-то твои собственные жизненные сценарии.
Да, спасибо тебе большое. Я комментарий почитаю, с твоего позволения. Вячеслав, здравствуйте, хорошего дня общения. Спасибо вам, Ольга. Мне кажется, что у всех свои стандарты внимания, у всех же свой темперамент и свои потребности. Ну, то, о чем я говорил в самом начале. И нельзя уравнять всех под какие-то стандарты. Да, не понимаю, пишет Ольга, воспитание родителей – это уже навязанные установки, как ни смотри, родители придут свой опыт. Да, баронесса фон Айзенштайн, у нас есть такая постоянная зрительница. Годы перекроя сознание людей, указы выпивать алкоголь. Такого указа не было никогда в жизни Российской империи, выпивать алкоголь. Стричь бороды, ну да, было. Обесценивание семьи, любви при построении большевизма, страна в состоянии гражданской войны более 100 лет, ну, не очень понимаю, что вы имеете в виду вообще, откуда у нас такое невнимание к чувствам. Вячеслав, если я своей 18-летней дочери буду запрещать встречаться с нехристианином, как это будет с вашей точки зрения? Надежда, добрый день, моя тема сейчас, Маргарита, бедные дети 90-х, мама все на работе. Так, ага, боятся заполоскать слово «люблю» многие. И баронесса же говорит: мужчины боятся говорить «мне страшно». Женщины боятся не казаться жертвами, могут остаться без поддержки. Ну, вот такие комментарии. Прикинь, можешь, нас... можешь на любой реагировать, прикинь, как хочешь.
Да, прикинь, нас смотрят, да?
Нас смотрят, да, несмотря на то, что мы такие сегодня немощные с тобой и не харизматичные. Нас смотрят, да, это классно. Ну, можешь реагировать на любой комментарий, Кристина Чистякова.
Я хочу ответить на вопрос, что будет, если я буду запрещать своей дочери 18 лет встречаться с нехристианином, да? Ничего хорошего не будет. Ничего хорошего не будет, да? Можно вразумлять, можно говорить о последствиях, можно рассказывать о своих чувствах по отношению ко всей этой ситуации, что я переживаю, мне тревожно, я волнуюсь за тебя, дочь, как бы, да? Но запрещать нельзя. Потому что, тем более 18 лет, когда уже сформировалась полностью личность, да? Это кроме агрессии или, скажем так, депрессии, смотря куда ее кинет, как бы, да, ничего хорошего с этого не будет.
Ну, вот. Знаешь,
вопрос, как да, бы, извини, объяснить пожалуйста. И попробовать рассказать все риски, показать ей, нарисовать ей, ну, вот могу дать хорошее упражнение, да, даже вот для всех, да, которое можно использовать вообще, в принципе, для всех детей, не только для 18-летней, которая встречается с нехристианином. Наши дети, они не очень смотрят вперед. Они хотят здесь и сейчас. Вот хочу здесь и сейчас, и больше не хочу. И тогда я бы предлагала всем родителям, это работает, так правда работает схема, да, предлагала бы прям вот, знаете, попросить своих детей встать и, ну, отметить три шага вперед, как бы сделать три шага вперед, потом вернуться на исходную точку и сказать: вот смотри, вот здесь прошел год, ты встречаешься с нехристианином, вот здесь ты вышла замуж за нехристианина, что с тобой через 3 года? И просто дать ей окунуться вот в это, да, почувствовать, что с ней может быть. Потому что вот здесь и сейчас они не видят сложности. Да? Или, например, я вот здесь курю, через год я еще курю, там через год я еще курю, какой ты будешь через 3 года курящий. Ну, это вот для подростков очень хорошо работает, когда ты их немножечко окунаешь в реальность через 3 года, да, так почувствуй, что будет с тобой там.
Я, к сожалению, еще помимо того, что ведущий Теос Медиа еще и пастор христианской церкви, почему, к сожалению, знаешь, мы с тобой были вместе на ТБН, там, да, и однажды там один человек спросил, чем я занимаюсь, я говорю, я пастор церкви, он еще, он такой: за что же Бог тебя так сильно не любит, что ты пастор церкви, да? Ну, потому что это такая непростая, скажем так, профессия, да, непростое дело, мягко говоря. Так вот, к сожалению, знаешь, буквально на прошлой неделе я эту тему обсуждал. Выхода замуж, в смысле, да, замуж девушки за нехристианина. Ты понимаешь, что у нас это более сложная тема. Это вообще тема отдельной передачи абсолютно. Но да, я все-таки прокомментирую, раз уж Вячеслав нам написал по этому поводу. Видишь, у нас, в принципе, мужчин меньше, чем женщин. Ну, это, ну, де-факто, да? А мужчин в церквях еще меньше, чем женщин. В еще большей степени меньше, чем женщин. И девушке найти себе мужа, парня, христианина крайне-крайне сложно. Я знаю огромное количество красивых, прекрасных, умных девушек, которые одиноки и в 30 лет. Ну, потому что просто не с кого. Потому что у них есть установка, вбитая с детства в голову, что нужно выходить замуж только за христианина, а их нет просто. Их просто нету. Ну, от слова совсем.
Это очень серьезная, между прочим, история. Очень
серьезная. Что им делать? Вот они такие красивые, умные, классные, замечательные, остаются старыми девами, и это, конечно же, ужасно. И почему, ну, и вот и что делать в этой ситуации? Ну, это уже отдельная тема для передачи.
А я знаю, Влад, очень много историй, которые приходят ко мне, те же самые девушки, только уже после 33 и 35, с разбитыми судьбами, которые просто едут в Турцию и просто во все тяжкие, да, потому что они понимают, как бы, да, что все. Они ждали, они были верные, они просили у Бога, и ничего не случилось. Да? И я знаю как минимум 3 девчонок, которые отступили от Бога именно из-за того, что они не смогли вот создать семью вот в христианских рамках. Да? Они просто, ну, потому что им и так было никак, и так не так. И я знаю прекрасные семьи, 2 прекрасных семьи, где жена верующая, да, а муж адекватный, любящий, неверующий муж, ну, как бы православный, да, понимаешь, где есть уважение к ее ценностям, где есть уважение к ее потребностям, где нет вот этих скандалов, там, ты не пойдешь так в церковь, да?
Угу. Голос включи, пожалуйста, не слышно.
Появился, мне тоже было не слышно, но видно. А, какой-то сбой. И смотри, что получается, да? Мужья позволяют служить, и она полностью как бы реализуется в своей христианской жизни. При этом она молится за своего мужа, за спасение его души. Но мы сейчас немножко ушли, ну, от этой темы, да? Да? А, и причем, понимаешь, а, поэтому, а запреты? Ну, я, если честно, не рискну запрещать своему ребенку что-либо, тем более, когда он вырос, да? Потому что это значит, я беру ответственность за его жизнь, и потом, когда там он меня спросит, отец, ты мне запретил, да, запретил, и вот я, и вот мне 35, и вот я не замужем и без детей. Где твое обычное благословение, понимаешь? Как бы? То есть готов ли вот этот человек, который написал этот комментарий, взять эту ответственность на себя, если вдруг у нее не состоится жизнь с другим человеком? И тем более, ведь все равно же все строится от любви. Да, то есть от любви. Есть ли любовь между этими двумя людьми молодыми, да, тоже субъективно надо ко всему подходить. Вот. А знаешь, что я хотела сказать? Что вот самое важное, наверное, что мы, что бы я хотела сегодня сказать про те последствия, которые вот происходят в результате того, что родители не обращают внимания на чувства и эмоции детей, да. Мы отвыкаем взрослые, как это сказывается на взрослых людях, да? Это вот как раз про то, что ты говорил сегодня. Мы не умеем демонстрировать свои чувства, потому что если мы демонстрируем свои чувства, значит, мы проявляем слабость, да? Но смотри, ребенок рождается, и он не знает...
Можно тебе перебить, пожалуйста? Прости, пожалуйста. Mm-hmm. Нет. Я с тобой не согласен. В моем случае я не умею управлять свои чувства не потому, что я боюсь свою слабость показать.
А почему?
А потому, что я не умею выражать свои чувства.
А, ну ты просто не умеешь. Хорошо. Ты просто,
ну, понял, я как бы совершенно легко готов быть перед своей женой там слабым чуваком, да, немощным. Мне не страшно это быть перед ней немощным. Я просто не умею выражать свои чувства.
Да, ты не умеешь, Влад, вот они, чувства внутри. Вот чувства, в смысле ты не умеешь? Влад, как можно, ну, что-то, значит, есть такое, что не разрешает
тебе? Ну, там, возможно, я боюсь осуждения там, да? Так вот. Возможно, я боюсь что-то еще. Но это не попытка, это не боязнь быть слабым. Это может возможно, боязнь быть принятым. Не быть принятым.
Да, то есть и тогда это страх отвержения. Ну хорошо, у тебя не про слабость, у тебя про отвержение. В любом случае какой-то страх стоит, понимаешь? Демонстрация чувств запрещается чем? Каким-то страхом, да? Но смотри, в детстве, когда ребенок рождается, да, для него вообще вот по природе своей, да, ребенок, он свои переживания, он принимает их, ну, за норму. Я ору, я смеюсь, да, а меня как бы, у меня отобрали что-нибудь, я злюсь. Ты видел, как маленькие дети злятся? Это ж вообще...
Но у меня сейчас в квартире находится маленький ребенок, который ежедневно злится.
Это же катастрофа, он злится так, что... Небо и земли всем мало, когда ребенок маленький злится. Он может на пол лечь, злиться ногами, кричать, орать, как бы, да. То есть у него, потому что все, это ему все разрешено. Но со временем, да, если нет рядом вот такого человека, который бы не запрещал, а утешал, понимаешь, вот утешал в этих чувствах, разрешая, тихонечко их контейнировал как-то, да, вот, и тогда у ребенка возникает, да. А для чего утешал? Да, чтобы потом, со временем, мы сами научились так себя утешать и сами научились потихонечку справляться вот с такими эмоциональными, серьезными переживаниями. Да? Но если нам не разрешали это, да, если нам говорили, замолчи, нельзя плакать, нельзя громко смеяться, нельзя сильно злиться, да, то понимаешь, или, например, нам говорили, вот если в случае про слабость, да, то только там мальчики не плачут, да, а девочки не злятся, да, то есть ты какая-то не такая, да, особенно это вот про мальчиков, да, ну нельзя плакать, ты что, слабак, соберись, тряпка, да, вот, понимаешь, и тогда мы научаемся осуждать себя за проявление чувств, и думая А так как проекционные механизмы очень сильно работают, защитные всегда, да, то мы думаем, это не мы себя осуждаем, это он меня осуждает, да, даже не проверяя свои гипотезы. На самом ли деле этот человек осуждает меня или нет? Я уже вот в домике, понимаешь, я уже знаю, как будто бы знаю, что если я сейчас скажу, ты меня осудишь, и тогда я буду молчать, потому что, да ну, зачем? Да, то есть зачем себя, собственно, травмировать? Ведь все защиты наши, которые вот, формируются, почему мы не выходим со своими чувствами к людям, да, они формируются именно для этого, защитить себя от боли. И получается, мы платим за вот эту защиту своим одиночеством. Да, то есть мы остаемся одиноки, зато нам не больно.
Зато нам не больно. Почитаю комментарии еще. С другой стороны, даже не родители виноваты, а стандарты, навязанные государством, например, школа, там все по стандарту навязано всем детям, и ребенок с детства привыкает, так как ему сказали думать, не спорить, не выделяться, не рассматривать и другие варианты. И отсюда вывод, что человек с детства отвыкает думать по-другому и высказывать свое мнение о забитые и укоренившиеся страхи, написала Ольга. Светлана: дорогие друзья, женщина-психолог не учитывает в своем подходе очень важный аспект. Критика. Наконец-таки! Кто-то тебя будет ругать. Родителям дети могут не дать или дать своему ребенку, что ему нужно. Важнее восприятие ребенка. Именно его восприятие – отправная точка для исцеления, в том числе эмоционально. Я не очень понимаю, что вы имеете в виду, если честно. Родители детям могут не дать или дать своему ребенку, что ему нужно. Важнее восприятие. Я не очень понимаю, что вы имеете в виду.
Каким таким интересным образом маленький ребенок может повлиять на свое восприятие? Мне вот интересно задать вопрос этой женщине, да, каким образом ребенок может повлиять на свое собственное восприятие, если у него даже в этот момент не развито еще критическое мышление. Если мы говорим о том, что во взрослом возрасте, когда мы работаем с клиентами, когда мы идем в терапию, когда мы как клиенты идем в терапию, вот там можно изменить восприятие своего внутреннего ребенка, то есть можно изменить, да, скажем так, жизненный сценарий и переписать его, работая именно в том моменте, когда было принято решение вести себя вот так.
Осознанно,
конечно. Да. Только во взрослом возрасте я могу поменять восприятие своего внутреннего ребенка, да, то есть по-другому, да, и наработать какой-то другой опыт. И тем самым, вот, кстати, да, ты мне говорил о том, что... Ты говорил о том, да, что... что... Вообще, в принципе, как бы, да, зачем? Вот мое внимание, оно есть мое внимание, ну и все, такое внимание, как у меня есть, и слава богу, да. Влад, но понимаешь, я не против защитных механизмов, да. Защитные механизмы выживающей нашей части – это то, что вообще нам дало возможность вот дожить до сегодняшних дней, да. Но это представь себе такую историю, что ты научился вот существовать в каком-то определенном мире, да, в какой-то определенной последовательности действий, да, а есть возможность узнать, как можно сделать по-другому, и как это будет для тебя прекрасно и хорошо, и это расширит твое сознание, понимаешь? То есть, ну, например, я не делился чувствами ни с кем, потому что боялся отвержения, да, а как же здорово на самом деле в безопасной среде прожить опыт, когда я могу делиться своими чувствами, и меня никто не осуждает, и меня поддерживают в этом. Более того, меня поддерживают, ну вот в чем заключается терапия, более того, меня поддерживают в моем страхе. Понимаешь, сначала в страхе вообще свои чувства, да? То есть я тебя слышу, Влад, что тебе страшно про свои чувства говорить. Давай подумаем, что бы могло бы сейчас вот между нами такое произойти. Ну что я могу тебе, как я могу тебе помочь, чтобы тебе стало менее страшно поделиться со мной своими чувствами. Понимаешь? То есть, и когда ты когда ты проживаешь новый опыт, что это безопасно, что это можно, что создается какая-то определенная близость, да, что ты можешь как бы быть самим собой, и никто тебя за это не осуждает, это ли не прекрасно? Наработать другой, по-другому. Знаешь, как я своим клиентам говорю? Ребят, в свои защиты вы прыгнуть всегда можете. Они ваши родные, они никуда не денутся, потому что это то, что уже годами с вами, да? Ну давайте попробуем по-другому. Давайте мы это пальто снимем, оденем другое. Если не понравится, ну, пожалуйста, туда никогда не поздно руки, да? То есть увидите, что есть другой момент, есть другой путь, да, проживания своей жизни, другой. Но это все очень нежно и очень аккуратно надо делать, потому что ведь защиты-то сформировались когда? В детском возрасте, да? То есть когда это было самое такое вот уязвимое, ранимое время, да, для человека. И они сильны, они очень сильны, да, потому что, ты знаешь, ты выстави любую защитную, вот, ну, когда я фигуру защиты выставляю, да, предположим, там, я боящийся, да, поговори вот с этим боящимся тобою, как бы, да, да он тебе столько всего хорошего расскажет, для чего он тебе нужен. Вообще, он тебе расскажет, для чего он тебе нужен, потому что он тебя защищает. Любая защита защищает. Ерунда, что только ты внутри этой защиты несчастлив. Знаешь, вот маленький такой нюанс. Ты несчастлив внутри этой защиты, да. А так все остальное хорошо. В принципе, можно выживать. Выжить можно, жить проблематично.
Я не готов согласиться с тобой полностью, потому что я не считаю, что любые защиты какие-то – это плохо.
Влад, где я сказала, что это плохо? Я сказала, что это очень хорошо, что это то, что довело нас до сегодняшних с тобой. Вот и меня довело, и тебя довело, да? Но я говорю о том, что в детстве мы бы не выжили без них. Но сейчас-то мы взрослые. Мы сейчас можем попробовать без них. Мы можем сами себе стать теми любящими, обращающими на себя внимание родителями. Потому что мы-то взрослые, мы можем себе, в принципе, уже все дать. Что нам нужно, да? Зачем нам тогда защита, если у меня внутри есть любящая мама, которая меня на случай чего успокоит и поддержит, да? Но я уж не говорю о том, что у нас с тобой есть Бог еще, который тоже, ну, который вообще безусловно, да, поддержит и успокоит, если даже меня обидят. Даже если я выйду без защиты, буду искренне вести себя с людьми и буду говорить искренне свои чувства. Маленький ребенок не перенесет это. А я, взрослая, вполне себе переживу это. Вполне себе переживу. Но страшно, потому что когда мы сталкиваемся с триггерами, с ситуациями, которые нас триггерят, да, мы падаем в ребенка, и защита на нас сразу, понимаешь? А нет бы посмотреть, сколько мне лет, да, вот когда я боюсь, или сколько лет, когда мне так стыдно, сколько лет мне там.
Я думаю, знаешь, что если мы говорим об отношениях, а мы с тобой опять же скатились совершенно в постороннюю тему. Нет, немножко. Про эмоции, про чувства. Почти про эмоции, про чувства, да. Допустим, мне было бы легче выражать свои чувства тебе, например, да, мы сейчас говорим не о муже и жене, а в принципе о людях, об отношениях. Если бы ты меня прямо спросила, скажи мне, что ты чувствуешь, да? Ну, то есть, ну, не бойся, скажи мне, что ты чувствуешь, да? Не переживай, я приму. Что ты хочешь на самом деле? Если бы я такую от тебя реакцию видел, это, я понимаю, что это инфантильно немножко, да, ждать от кого-то там каких-то вещей. Но если бы ты показала свою готовность воспринимать мои чувства и мои эмоции, мне было бы легче их высказать себе.
Конечно, легче, Влад. Конечно.
Но а если того, я понятия не имею, как ты отреагируешь на них, то, конечно, это тяжело.
Конечно, тяжело. Тогда можно задать вопрос самому, понимаешь? Например, слушай, а ты готова выслушать сейчас меня? Вот этот вопрос можно задать. Выйти самому, да? Потому что правильно, можно попасть... Ну, это все страхи, да? Но ты знаешь, что я тебе хочу сказать? Что для того, чтобы человек задал вопрос, что ты сейчас чувствуешь, ему нужно научиться этот вопрос самому себе задавать для начала. Понимаешь? Самому себе. Потому что важность чувств может понять только тот человек, который сам понимает в себе, насколько ему важно знать, что он чувствует. Понимаешь? У другого даже вопроса, даже не возникнет в голове такой вопрос задать. Понимаешь?
На этом мы закончим, к сожалению. Кристина Чистякова, «Великие луки», проект «Формула семьи». Мы говорили сегодня о том, как нам жить сегодня взрослыми, учитывая, что родители нас, наверное, немножечко где-то обделили вниманием. Всем спасибо за лайки, комментарии, репосты. Всем пока.
Всем пока.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.